Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях отец Александр Ермолин. Батюшка является председателем миссионерского отдела Казанской епархии и с нами на телефонной связи находится. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры!
Сегодня я хочу вам предложить продолжить тему про историю русского зарубежья. Мы как-то уже начинали об этом рассказывать, общую, скажем так, информацию мы дали, но вот сегодня я конкретно предлагаю поговорить про русскую эмиграцию в Париже. Давайте кратко для начала нашим радиослушателям напомним, кто, куда, почему уезжал из страны, что такое вообще русское зарубежье.
Да, на волнах нашего радио мы запустили первую программу из целого цикла по истории русского зарубежья. И сейчас мы как бы возвращаемся и записываем вторую программу. И поэтому немножко позволю себе несколько комментариев. Во-первых, хотелось бы сказать, что откуда вообще возник интерес к русскому зарубежью. Потому что оно очень большое, очень разностороннее. А вместе с тем, часто наши православные люди даже, они считают, что все те авторы, допустим, кто был за рубежом, они, условно говоря, это все зарубежье. То есть можно, например, было какое-то время назад еще в дипломных работах, допустим, семинаристов, прочитать, что Шмеман был в зарубежной церкви. Оно как бы правильно, в том смысле, что она была за рубежом. И как бы в корне неправильно, потому что никогда не был в зарубежной церкви, то есть в смысле в РПЦЗ, Русской Православной Церкви за рубежом. Потому что сначала он был в западноевропейском экзархате, а потом, соответственно, он уехал и в Америке уже стал одним из основоположников, отцов-основателей американской православной церкви, то есть той самой автокефальной церкви, которая сейчас есть на американском континенте. Поэтому возникла идея в свое время еще у нас, в Казанской духовной семинарии, почему бы нам не вести специальный курс, назвали мы его «История русского православного зарубежья». Вот я уже несколько лет его веду в нашей семинарии, наверное, уже около 5 или 7 лет я читаю курс лекций. Это курс для магистратуры, это спецкурс, он совершенно небольшой, один семестр, уже в последнем семестре обучения наших магистрантов, но, тем не менее, это курс, который всегда вызывает определенный интерес, определенные вопросы. И в прошлый раз мы говорили о том, как сформировалось русское зарубежье. В целом, общем, можно сказать о том, что начались разные волны миграции, и тут вспомнить и насильственную миграцию, когда, например, на философском пароходе советские власти выслали тех людей, которых просто невозможно было расстрелять. Ну, например, нельзя было расстрелять Льва Красавина без просто международного скандала. А тогда нужно было признание советскому государству, и понятно, что просто решили, давайте, раз уж нельзя казнить, хотя бы отправим в ссылку добровольную. Они выехали. И это такая очень интересная картинка, это инфографика, что могли взять с собой пассажиры философского парохода. Там описана такая картинка, допустим, одно пальто, там, две пары штанов, одно обручальное кольцо, то есть так далее. То есть даже вот такие вещи прописали. То есть настолько как бы все было строго, сурово, аскетично и так далее. Были, конечно, добровольные мигранты, те, кто покинул Россию самостоятельно, эти люди. Это, например, наследники Белой армии, например, генерал Деникин, который добровольно уехал из России, и многие другие, в том числе и священники, и архиереи нашей церкви, многие миряне. И вот таким вот образом сформировалось русское зарубежье. В первый раз мы с вами говорили про юрисдикции, которые были, как эти вопросы решались, поговорили про разные очень дискуссионные события, но, тем не менее, мир русского зарубежья, он очень большой, очень интересный, и мы обозначили с вами несколько точек, куда поехали русские мигранты. Все знают про Париж, о чем сегодня будем говорить, но мало кто знает, что было очень много русской эмиграции в Германии, очень много. Было очень много русской эмиграции в Сербии, это Сремские Карловцы и так далее, даже Карловацкий собор там произошел. И, соответственно, еще одна точка, про которую мало знают, точка Константинополь, потому что в свое время власти местные разрешили русской армии даже там расположиться какое-то время с военными кораблями. Тоже очень интересный факт из истории русского зарубежья. Но вот сегодня, после такого небольшого вступительного слова, мы сейчас с вами будем говорить про тему, которую я бы сократил до двух слов: русский Париж.
Да, и перед тем, как перейдем к конкретике, вот вы говорили про Русскую Православную Церковь за рубежом, я все-таки вас попрошу уточнить, мало ли что. Есть ведь большая разница между Русской Православной Церковью за рубежом, которая РПЦЗ, а есть просто Православная Церковь за рубежом. Вот в чем между ними принципиальная разница?
Итак, у нас в данный момент есть несколько юрисдикций. Есть Русская Православная Церковь за рубежом во главе с недавно избранным митрополитом Николаем. Это та структура, которая является нашей неотъемлемой частью. 2007 года, когда подписали акт о восстановлении канонического общения, это наша структура. Терм Московский Сия Руси является единым главой для этой церкви. И также есть свой митрополит, митрополит Нью-Йоркский, восточноамериканский митрополит Николай, который является первым иерархом для Русской Православной Церкви за рубежом. Это абсолютно наша структура. Мы можем туда приезжать, можем с ними причащаться, можем с ними служить литургию и так далее. То есть тут как бы нет никаких канонических проблем. Потом еще одна структура – это, соответственно, Православная Церковь в Америке. Это отдельная структура, и в 1970 году именно мы дали им автокефалию, то есть как церковь-мать. А на самом деле мы очень много сделали для православия на американском континенте. Именно простые русские монахи в свое время отправились в Ламского монастыря и проповедовали Слово Божие народам Америки. И вообще, по сути, по своей не только Аляска, которую мы вынужденно продали в конце 19 века, ну, точнее, во второй половине 19 века мы которую продали, но помимо этого всего еще и весь как бы север, то есть Калифорния, эта вся территория, она тоже была полностью русской. И поэтому вот эта вторая структура, Православная Церковь в Америке. Ну и, конечно же, тут нужно вспомнить третью структуру, то, что называлось по-разному, это приходы западноевропейских экзархат, митрополита Евлогия, которые потом перешли в Константинополь, потом вернулись. То есть часто называется архиепископией русских приходов в Западной Европе. То есть вот как раз русский Париж, это вот это то, что сейчас есть. То есть те приходы, которые сейчас есть в русском Париже, это вот как раз данная архиепископия русских приходов в Париже. И плюс еще остались одни приходы, это патриаршие приходы в Америке, это те приходы, которые самостоятельно решили, что они не хотят идти в автономную, точнее, в автокефальную независимую церковь и сохранили свое единство с русской церковью. Находятся они в Нью-Йорке, это как бы главный кафедральный город, ну и представлены по всей территории Америки. То есть получается вот такие, если большие юрисдикции брать, то три. Ну, собственно говоря, получается, если считать приходы, которые просто находятся территориально, значит, там, то 4. Поэтому вот такие вот юрисдикции русского зарубежья.
То есть мы сегодня про РПЦЗ, больше про православную церковь за рубежом, то есть это приходы московского патриархата.
Не совсем. Мы сегодня говорим про русский Париж, это уже место. Так. Это все-таки скорее место, чем юрисдикция, потому что русский Париж, он был и в юрисдикции владыки Евлогия, он был и в разных юрисдикциях, он был в юрисдикции Константинопольского патриарха, и потом он к нам вернулся, то есть это целая большая его история. Ну, то есть мы скорее говорим про русский Париж.
Хорошо, а вот люди приехали в Париж, сделали его русским, но не все так сразу. Вот они как только туда попали, с чем вообще пришлось столкнуться в эмиграции?
Ну, конечно же, Париж для русского дворянства – это особое место, место, куда все постоянно ездили, отдыхали, русские недели, русский балет, то есть весь огромный русский интерес был к огромной русской культуре и так далее. И весь 19 век там было огромное русское присутствие. Однако, как совершенно справедливо замечаю, что одно дело эмиграция, а другое дело постоянное место проживания. И оказалось, что совершенно разные вещи. Оказалось, что недостаточно там приезжать и любоваться русским балетом, а когда нужно там работать, то оказывается ситуация совершенно другая. Она гораздо более сложная, чем хочется показаться в первую очередь. Когда поехала туда русская эмиграция, то первое, чем она столкнулась, конечно же, с проблемами, связанными с работой. Потому что далеко не все могли найти работу во Франции. Даже те князья, которые приезжали туда отдыхать, которые говорили по-французски, вдруг выяснилось, что далеко не каждый из них может говорить на настолько свободном французском языке. И только лишь Николай Бердяев, наш великий русский философ, он совершенно спокойно устроился в Париже в университет, там преподавал. Но к тому времени он был уже очень известным философом, мировым именем, светилом и так далее. И поэтому, мне кажется, если бы даже Николай Бердяев бы не сдал бы знания французского языка, мне кажется, все равно бы его взяли бы работать в Париж, в университет. Потому что это была слишком большая фигура. Для многих стала проблема, что делать. И в это время самым известным местом было это французское, именно даже парижское такси, оно считалось самым воспитанным и самым надежным, потому что там работали офицеры Белой армии. То есть там можно было совершенно спокойно оставить вещи, вам их бы вернули, деньги вам бы их вернули. Совершенно спокойно там человек мог, извините, слишком много выпить, его бы спокойно бы доставили как бы до дома, и даже вплоть до того, что могли бы доставить его и до квартиры, ну просто потому, что там работали офицеры Белой армии. Вот. Поэтому первая проблема, конечно, была проблема работы, проблема материальной, и известный факт, например, что отец Александр Шумеман, который многие годы прожил в русском Париже, у него был нансеновский паспорт, то есть это паспорт, по сути, беженца, паспорт человека без гражданства. И мы можем, конечно, про Шумемана говорить очень долго, даже бесконечно, долго про него можно говорить. Дело в том, о том, что есть изданная переписка Шмемана с Флоровским, и в этой переписке Шмеман отправляет ему номер своего нансеновского паспорта. Поэтому таким вот образом мы достоверно знаем, что он у него был. Он был у него и всей его семьи. Это такая очень интересная история. Дело в том, что Андрей Шмеман, его родной брат, он прожил всю свою жизнь по этому паспорту. То есть, когда Шмеман уехал в Америку, он получил американское гражданство, Александр Шмеман, а Андрей Шмеман остался во Франции, всю жизнь прожил по этому паспорту. Представьте себе, обратитесь, например, в какое-нибудь учреждение медицины, сказав, что вы потеряли там медицинский полис. Уже проблема, да? А человек прожил всю свою жизнь, вышел на пенсию по удостоверению беженца. Представьте себе, какая сила воли. При этом при всем они регулярно ездили в Версаль, такие уже есть видео, такие же дедушки стоят, поднимают российский имперский флаг, там ставят шеренгу, ну и так далее. То есть прямо вот очень интересный момент. Кстати, Андрей Шмеман все-таки перед смертью своей получил паспорт, это был российский паспорт, он очень долго говорит, что я приму гражданство той страны, которую буду считать правоприемницей Российской империи. И в итоге наш президент Владимир Владимирович Путин ему в Париже вручал паспорт гражданина Российской Федерации. Это было великим событием во всей русской эмиграции. Поэтому жизнь была очень интересная, очень сложная. И, как мы видим, некоторые занимали вот такую позицию, некоторые занимали позицию, как Александр Шмеман. То есть так, определялся на месте человек.
Как была устроена религиозная жизнь? Насколько там было развито православие? Насколько оно вообще там присутствовало?
Православие всегда было представлено везде. Мы всегда были в той или иной степени, даже на уровне посольского храма. И, конечно, главный такой центр и административный, и духовный центр православия в русском зарубежье, именно в западноевропейском, это, конечно, собор святого Александра Невского в Париже. Это особое место, оно построено, кстати, было еще в XIX веке. Еще одним из главных меценатов выступал Александр II. Вот я когда смотрел этот момент, я вот не нашел факта этого, но почему-то мне кажется, что все-таки Александр II не случайно стал спонсором храма в честь Александра Невского. Мне кажется, все-таки это, наверное, в честь его святого. Но это такое мое предположение потом. И Александр II очень много помог в данном случае для храма. Его много лет строили. И это было великое место. Там, если посмотреть справку, то в этом храме, например, отпевали Федора Шаляпина. Еще об этом писал молодой Шмеман, он говорил, что я ставил гроба Шаляпина. Там отпевали Ивана Бунина. В этом храме, например, венчался, кстати, опять же, Иван Бунин венчался, и венчался Пикассо. У Пикассо, кстати, была русская жена православная. В общем, очень интересная история. То есть такое знаковое место для всего русского зарубежья. Вот как есть, вот, например, кладбище Святой Женевьевы, Сен-Женевьев-де-Буа, так есть и собор Святого Александра Невского в Париже.
Какое вообще влияние вот эти вот эмигранты, переселенцы первой волны, да, как угодно можно их называть, так вот, какое влияние они оказали на культуру и на религиозную жизнь Парижа?
Знаете, вы, конечно, задаете такой очень больной для меня вопрос, потому что я все-таки должен дописать и сдать свою кандидатскую диссертацию в Московской духовной академии, наконец-то. Называется она так: «Рецепция богословских взглядов Парижской богословской школы в католическом богословии XX века». То есть, собственно говоря, если говорить проще и человеческим языком, то это вопрос о том, как русские эмигранты повлияли на католиков. Ну, кратко.
Так вот, рассказывайте кратко.
Тут тот самый случай, когда кратко только минут на 40. Вообще, вот я накидаю просто мысли первые, да, такими. Вообще, одно дело знать о как бы православии, другое дело с ним соприкасаться. То что такое православие для усредненного католика, допустим, из Франции? Ну, оно есть. Вот просто. Ну, вот есть там эти все русские аристократы, которые приезжают, есть вся эта какая-то русская эмиграция, что-то тут всем надо, тут какие-то русский балет, русский царь, ну, вот что-то такое православие, да, то есть что-то далекое такое, совершенно вообще, абсолютно далекое и непонятное. А вот теперь появляется, показывается, что у нас очень много разных людей приезжают сюда. Например, даже банально мне рассказывали, что был очень серьезный такой контакт бытовой. Рассказывают такую шутку, я вот, что называется, не могу на нее поставить ссылку, может быть, меня вообще скажут, батюшка, вы не правы, но я рассказываю такую историю, как протоиерей Сергий Булгаков, один из таких выдающихся мыслителей, хотя очень спорных, неоднозначных, вот про него рассказывали, как он там жарил шашлыки с католиками, знакомыми в Булонском лесу. Вот так вот, как бы такой был серьезный бытовой контакт всегда. Я бы сказал одним предложением так. Западная церковь, вообще западный мир, католики, французы, они открыли для себя мир православия. Они про него очень мало знали, и они для себя открыли этот мир православия. Поэтому возникла задача, нужно было о православии рассказывать, срочно рассказывать, и многие писали книги по-французски. Вот, например, даже отец Шмеман, какие-то книги у него написаны по-французски, какие-то книги написаны по-русски. И он в завершении своего творческого пути, он в завершении последней строки Евхаристии Таинства Царства, последней работы, ради нее он пошел на химиотерапию болезненную, он говорит, что «я хочу, чтобы вся эта книга была особенно издана в России, хотя написала ее как бы не в русской тональности». И вот нужно было срочно писать книги, рассказать о православии. Вот такой прекрасный мыслитель Павел Евдокимов, он профессор Сергиевского института в Париже. Много у него было трудов, а они все почти написаны на французском языке, потому что он сразу ориентировался на другую аудиторию, то есть ему нужно было писать по-французски, они писали. А Евдокимов до тех пор, пока не стал доктором наук, до тех пор он собирал машины на заводе. Вот свободное время преподавал, а так вот в основном работал как рабочий на заводе, прямо на сборке на конвейере. Вот целый профессор богословия. Поэтому проблем было очень много, нужно было западному миру об этом рассказывать. В это время у католиков было очень много интересного, очень была сложная жизнь. То есть они переживали время между Первым и Вторым Ватиканским собором, у них было и движение священников рабочих, у них были разные проекты, разные события. И Францию тоже в этом смысле лихорадило, поэтому им тоже нужно было осмыслить, было очень интересно. Они обращались в своих взглядах на Восток, им было интересно. И вот тут, наверное, сразу возникает вопрос, а так все-таки было ли православное это влияние на католиков? Вот смотря что оценивать в плане влияния. То есть если, например, мы говорим о том, что, допустим, какой-то там кардинал перешел в православие, такого не было. Например, Анри де Любак, мы считаем традиционно, кардинал Анри де Любак, один из деятелей новой теологии, очень известный мыслитель, богослов, или Ив Кангар, или еще кто-то. Мы про них, про всех говорим, что это такие, условно говоря, филоправославные кардиналы, да? Но простите, как бы, в чем заключается филоправославие? То есть, если, например, я столкнулся с истиной какой-то, я принимаю ее как истину, тогда я говорю, ребята, все, я православный. А тут нет, этого не было, перехода в православие не было, но вместе с тем был живой интерес к святым отцам, был живой интерес к православию. И есть такое мнение о том, что даже отцы наши православные повлияли на это мысль, откровение и даже чуть ли не на решение Второго Ватиканского собора. Опять же, вопрос оценки. Прямой ссылки нет. Специально анализировал документы Второго Ватиканского собора, прямой ссылки на кого-то из наших авторов там не стоит. Ну, мы не говорим там про Максима Исповедника, еще кого-то, но про Максима Исповедника западный мир знал прекрасно и до наших иммигрантов, и прекрасно было хорошо, понятно его труды, его наследие, его взгляды и так далее. А вот именно на русскую миграцию там ни на Шмемана, ни на Флоровского ни ссылок не ставили на Втором Ватиканском соборе. Поэтому тоже очень интересный вопрос. Так что влияние было интересным, но оно скорее было такое, знаете, создание позитивного образа православия, скорее всего. Еще знакомство с этим удивительным, уникальным миром.
Ну, то есть им же надо было не просто рассказывать об этом красиво на словах, а еще и своим личным примером, примером своей жизни показывать, что такое православие.
Да, совершенно естественно, совершенно правильная мысль, то, что нужно было каждому эмигранту помнить, что вот он лицо православия в данном случае.
Говоря про русский Париж, я не могу не спросить про Бунина, Куприна, Гиппиус, да, они же тоже все уехали. Для нас это классики отечественной литературы, как бы, что бы они ни делали, тем не менее, это классика. Вот что там в Париже с ними стало, как они там жили?
Знаете, для меня вот понятие русского Парижа, он все-таки он именно религиозный больше в данном случае. То есть для меня русский Париж – это владыка Евлогий Георгиевский, который очень долго переживал о том, что ушел из нашей церкви, и потом перед своей смертью вернулся. И успел буквально за несколько дней до смерти воссоединиться с нашей церковью. Для меня русский Париж – это Павел Евдокимов, который собирал машины на конвейере, на заводе, писал богословские книжки. Для меня русский Париж – это молодой Шмеман, которого руку положили. Для меня русский Париж – это, пусть он будет дискуссионный, это отец Сергей Булгаков, тот самый, который, ну как, действительно, тоже у него были вопросы, споры, дискуссии и так далее. Это многие-многие имена, то есть даже тот же самый наш казанский Федор Шаляпин, которого отпевали в Париже, там похоронили. То есть вот это вот для меня, вот эта ассоциация с русским Парижем. Все остальные там писатели, поэты и так далее, конечно, они были интересны. И, например, Сергиевский богословский институт – это место, где, опять же, допустим, преподавал Флоровский, и у Флоровского возникли проблемы, он уехал в Америку, он перетаскивал с собой Шмемана, там была такая переписка, я когда студентам-магистрантам рассказывал, они все взрослые, что ребята-то отцы, там очень захватывающая такая переписка Флоровского со Шмеманом. Флоровский ему пишет, причем просто у Шмемана было трое детей, а у Флоровского был бездетный совершенно. Вот. И Флоровский пишет ему из Америки в Париж: «Отец Александр, приезжайте, тут все хорошо». А Шмеман ему пишет в ответ: «Отец Георгий, мы готовы приехать с женой, с семьей, детьми. Скажите, пожалуйста, как у нас будут дела с визой? Самый главный вопрос моим переходом ходом, это же не епархия епархов, епархию, это, извините меня, из церкви в церковь перейти. И Флоровский отвечает, мы разберемся на месте. И вот такая переписка несколько лет шла, представляете? И в это же время этим институтом руководили, например, отец Киприан Керн, великий мыслитель. В это же время был Антон Карташов, последний обер-прокурор Священного Синода по делам религии, да, как бы, который руководил всеми этими вопросами. Это единственный министр по делам религии временного правительства и так далее. То есть все эти люди, вот они для меня больше русский Париж. Но поскольку вы уж прямо спрашиваете конкретно про Бунина, про Гиппиус и про Куприна, то есть ну, я бы больше всего хотел бы сказать, конечно же, в данном случае про непосредственно про фигуру Гиппиус и Мережковский, потому что эта пара, Дмитрий Сергеевич Мережковский, Зеленый Гиппиус, это очень интересная пара. Это же поэт и символист, это русское зарубежье, а в России это все-таки русский Серебряный век. И этот Серебряный век, это, конечно, прекрасное событие, но в нем было очень много религиозных исканий, и проходили русские религиозные философские собрания, которые были цель их одна, попытка найти диалог между церковью и интеллигенцией. Это была сложная ситуация, это было непросто. Ну вот, сложно сказать, есть мнение, что собрания провалились, я считаю, что они не провалились, просто они были проведены слишком поздно. И Гиппиус с Мережковским, они же занимались разным оккультизмом, между прочим, в полном серьезе. Это была эпоха, когда там уже, прости господи, вызывали духов, вертели столы и так далее, и так далее. То есть там много чего делали, и у Гиппиуса Мережковского была, ну, простите, но кощунственная евхаристия на цветах, которую там совершали, как бы вот так. Песни читали, стихи там, символически упивали вина и говорили, что это такая их домашняя церковь. Вот как бы это описано причем. И для меня, например, эта компания пример того, как русский интеллигент очень далеко может отойти от Бога, и это пример того, как, ну, все-таки надо попытаться эту интеллигенцию к Богу вернуть. Я не считаю их там религиозными, в смысле православными церковленными, но считаю, что их жизнь – это, ну, очень яркий показатель, это прямо срез некой эпохи.
Кстати сказать, сегодня из наследия вот той первой волны что-то сохранилось?
Вообще, конечно же, в первую очередь нужно сказать о том, что теперь это наше все. То есть вот эти разделения, они преодолены. То есть как вот святейший патриарх Алексей II восстановил нашу церковь в каноническом его общении, в каноническом единстве, теперь русское зарубежье, РПЦЗ и мы – это одна церковь. Потом уже при святейшем патриархе Кирилле нам вернулись патриархи, приходы, патриаршие приходы в Западной Европе. Это огромный, как бы, действительно, был шаг вперед. Это очень важно, очень нужно. Соответственно, вот это самое главное. То есть вот теперь это все наше, и мы можем вместе причащаться, вместе молиться и уже забыть о тех вещах, которые нас разделяют. Понятно, нас разделяют огромные вещи, разные, культурные, языковые, психологические и так далее. Но, по крайней мере, и самое главное, мы теперь единая церковь. Что касается каких-то внешних вещей, я будь смеяться, я тот самый исследователь русского зарубежья, потому что я открыл для себя Шмемана, открыл для себя Мейндорфа, там, русскую миграцию, но я же не был в русском зарубежье, я не был в Париже. Поэтому мне сложно дать такую-то оценку, что-то осталось, что не осталось. У нас, конечно, всегда был опыт такого общения, живого общения с разными иерархами, которые приезжали, в Казань приезжали, и мы общались, пили кофе, разговаривали. Ну, это люди, ну, они отличаются от нас, да. У них уже немножко другое мировоззрение. Одного очень уважаемого протоиерея спросил, на каком языке он думает. Хотя мы совершенно спокойно сидели у меня в кабинете, пили кофе. Когда я работал в семинаре, и он сказал, что отец Александр, я все-таки думаю по-английски. Вот видите, тоже это же знаково.
Да, у английского языка другая абсолютно логика, и на то, как ты воспринимаешь жизнь через другую логику, язык, конечно, сказывается очень и очень сильно. Два мира просто открываются, когда ты разговариваешь с американцем, допустим, или с французом. Абсолютно разное понимание мира. Кто учил языки или кто был за границей, я думаю, прекрасно понимают, о чем я говорю. Но закончить сегодняшнюю программу я хочу такими, знаете, небольшими вашими рекомендациями, что почитать, потому что понятно, что мы в эфире многого рассказать не можем, но история эта интересная, поэтому я предлагаю все-таки почитать старые добрые книги. Оттуда много интересного можно узнать.
Ну вот сегодня мне пришла в голову мысль, что я хочу прочитать историю русской смуты Антона Деникина. Вот прямо вот мысль пришла в голову. Правда, это больше про, действительно, про события гражданской войны.
Угу.
Естественно, Евхаристия – таинство царства, царя Александра Шмемана, потому что отец Александр, для него труд всей жизни, действительно, он ради нее пошел на химиотерапию, чтобы эту книгу написать. Но знаете, какую вещь пояснить очень важно? Нужно просто пояснить, что я не считаю Шмемана во всем правом. Как бы я его очень уважаю, очень люблю, я не считаю во всем правом, и более того, нужно дать здравую оценку. У него, например, в его трудах ссылки почти отсутствуют. Павла Евдокимова, его труды, они, может быть, очень простые, то есть у них называется «Православие», только на французском сразу там, и так далее. И есть другие имена, отец Киприан Керн, который писал по-русски, и, допустим, есть пресвитер Николай Афанасьев, он малоизвестный, но у него есть прекрасные труды, он канонист и церковный ученый большой.
Ну вот, список чтения по литературе на лето мы составили. На этом на сегодня все. Я напомню, что на телефонной связи со студией находился отец Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!